Суббота полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, это значит, что самое время для экономических разборов, с вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нас лайком, чем больше вы ставите лайков, тем больше людей видят нашу работу, ну и также подписывайтесь на YouTube-канал Ходорковский Лайф, ну и мы начинаем. Сергей Алексашенко, экономист в нашем эфире. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Богдан. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Рад снова быть у вас в гостях после большого-большого перерыва.
Ну, а я, как всегда, рад с вами общаться и разбираться в экономических вопросах. Хотелось бы сегодня начать с нефтяных вопросов в первую очередь. Последний месяц такие качели, знаете. Сначала говорили, что вот сейчас нефть упала, нефть марки Brent упала до 69, потому что Запад наращивает добычу этой нефти. А потом были какие-то непогоды, и вроде нефть отскочила. Дальше Китай объявил свою экономическую программу новую, и, собственно, нефть стала расти. Потом конфликт на Ближнем Востоке. И параллельно с конфликтом на Ближнем Востоке у нас в ОПЕК плюс все неладное. Саудовская Аравия недовольна тем, что некоторые члены картеля не выполняют условия по сокращению добычи нефти. И, в принципе, угрожают, говорят тем, что если вы не перестанете обманывать вот это сообщество, то нефть может упасть до 50. И теперь вот хотелось бы понять. Я понимаю, что прогнозировать стоимость нефти – самое неблагодарное занятие, и все экономисты мне говорят, ни в коем случае не задавай этот вопрос, но хотелось бы понять тренд, куда качнутся эти качели – ближе к 50 или ближе к 100?
Богдан, отличный вопрос, и если бы я знал на него ответ, мы бы с вами хорошо заработали. Мы потому что сделали бы ставки раньше, чем сделали ставки наши зрители. Вот. Но, к сожалению, я вам честно говорю, да, что ответа я не скажу, но и вы очень правильно перечислили весь набор факторов, который влиял на цены на нефть, на мировые цены на нефть в последнее время. Но если внимательно на это посмотреть, то вот все факторы, за исключением последнего, политика или заявления Саудовской Аравии, это, ну как бы сказать, такие психологическое воздействие на рынок. Это из серии «хвост виляет собакой». Дело в том, что уже, наверное, пару десятков лет финансовый рынок вокруг нефти, он гораздо больше, чем рынок физической торговли нефти. Но он стал привлекательным. Большое количество игроков, финансы, банкиры, просто инвесторы, да, и начинают гонять, что называется, индексы на нефть в разные стороны. А как всегда это водится с игроками на финансовых рынках, то нужно реагировать на слухи, да, и на ожидания. Вот, поэтому сказали, что китайская экономика замедляется. Бабах, цены на нефть упали. Сказали, что китайская экономика, там, китайские власти приняли решение о проведении стимула. Бабах, цены на нефть выросли. И Израиль нанес удар по Ливану, значит, сейчас Иран ответит. Бабах, там опять цены туда-сюда. Вот. Но мне кажется, что все эти факторы, они пока работают на уровне слухов, и они всерьез, в долгосрочном плане, влияние на цены на нефть не оказывают. Если мы посмотрим на такую более длинную картину, ну, скажем, на пару лет, да, ну, вот примерно, да, как раз, наверное, с осени 22-го года, когда вот первые моменты влияния российской агрессии в Украине, они сошли на нет, то мы видим, что, в принципе, нефть держится в таком достаточно широком коридоре, ну, я бы сказал, там, да, от 70 до 90, ну, и ходит, в общем, как это положено многим финансовым активам, туда-сюда. Тем не менее, есть ожидание того, что нефти на рынке много. И об этом все говорят. Да, и, наверное, самым главным вот это фундаментальный фактор. Да, потому что в короткую действительно можно реагировать на любые слухи, на любые заявления. Но фундаментально цена нефти определяется спросом и предложением. И, собственно говоря, заявление саудовского министра, Абдул-Азиз бин Сальмана, да, министра нефти, о том, что нефти на рынке много, и попытки выставить ее на продажу еще больше приведут только к падению цен. Это говорит о том, что страны ОПЕК плюс нарушают свое соглашение, то есть дают нефти на рынок больше, чем хотят, а страны, которые не входят в соглашение ОПЕК плюс, в первую очередь, это Америка, там Бразилия и Гайана, пользуясь высокими ценами на нефть, они наращивают добычу. Там себестоимость американской нефти, сланцевой нефти, 54-55 долларов за баррель, цена там 69, 70, 75 долларов более чем устраивает американских нефтяников. Ну и, соответственно, если есть возможность выдавить саудовскую, российскую, казахскую, иракскую и дальше по списку нефть с рынка, почему это не сделать, если они добровольно сокращают предложение нефти? И если посмотреть вот на статистику последних двух лет, после как раз, когда ну, ОПЕК плюс оно с осени 2020 года, но вот как раз последние два года мы видим, что добыча нефти в ОПЕК плюс сокращается, доля ОПЕК плюс на рынке снижается, хотя и медленно, да, а вот замещение нефти или поставкой новой нефти идет со стороны вот в основном этих трех стран. Поэтому я бы сказал так, что... Нужно наблюдать за реакцией Ирака, и Казахстана и России. А что эти власти будут, что власти этих трех стран будут делать? Это три страны-нарушителя соглашения ОПЕК+. И, собственно говоря, если они не предпримут каких-то быстрых действий по сокращению добычи и поставки нефти на мировой рынок, то я считаю, что есть высокая вероятность того, что саудовские власти, они все-таки откроют крантик и заполнят, да, саудовская нефть хлынет на мировой рынок. То есть мне кажется, этот сценарий гораздо более вероятным, потому что в конечном итоге все соглашения внутри ОПЕК, они заканчиваются тем, что их нарушают. Да, после чего соглашение разваливается, ну и там проходит какой-то стресс на рынке, цены быстро падают, после чего они собираются снова, и цены стабилизируются, начинают расти.
Ну и если все-таки это произойдет, хотелось бы понять, какое влияние окажет дешевые, продолжительно дешевые цены на нефть на российский бюджет. Как можно примерно смоделировать, как будет развиваться событие?
Здесь, как говорится, все зависит от простора вашей фантазии. По моим оценкам, падение цены на нефть ну, в район 55 долларов за баррель, ну, собственно говоря, давайте так, наверное, что-то не 50, наверное, 60 долларов за баррель, минус там 5-7 долларов дисконта на российскую нефть. То есть вот когда российская нефть будет ниже 55, вот мне кажется, что вот такое падение нефти для российского бюджета может быть компенсировано девальвацией. Да, потому что давление на рубль на, или на доллар, как хотите, да, оно, мы видим, последние там, недели усиливается. Ясно, что экспортная выручка российских компаний не растет, спрос на импорт возрастает. Вот, поэтому Минфин будет рад, если рубль девальвируется, да, и, собственно говоря, с учетом того, что в бюджете 2025 года заложен определенный резерв, то есть там 1,8 триллиона рублей записаны как перечисление дополнительных нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния. То есть, в принципе, вот у Минфина есть запас. Да, соответственно, я считаю, что падение цены на нефть там, вот, на уровень 60 на мировом рынке и там, 55 на российскую нефть, ну, конечно, создаст какие-то проблемы для Минфина. В первую очередь, там, возможно, придется в какие-то моменты использовать средства ФНБ, но в целом бюджет останется устойчивым. Другое дело, если цена на нефть уйдет дальше, если мировая цена уйдет на 50, то, соответственно, российская будет 45, вот здесь уже девальвация, что называется, может не помочь, и здесь активно начнутся использоваться остатки средств ФНБ. Вот. Но самое интересное в вашем вопросе – это как раз гипотеза о том, насколько долгосрочной будет падение цен на нефть. Если мы посмотрим на опыт 2008, 2014, 2020 годов, да, вот эти вот циклы, когда цены на нефть падали, падение каждый раз было куда-то на уровень 30 долларов за баррель, но оно было очень краткосрочным. То есть оно продолжалось ну, буквально там, 2-3 недели, после чего цены начинали отскакивать. Да, поэтому вот может ли цена на нефть упасть там, на 40 долларов за баррель и держаться там долго, вот у меня есть большие сомнения. Мне кажется, что все-таки равновесная цена, она где-то находится выше.
Ну и еще один, возможно, косвенный, возможно, вы меня поправите, тезис, за счет который говорит нам в пользу того, что, возможно, картель договорится. В конце октября будет БРИКС. И, знаете, я посмотрел список заявленных гостей, там практически уже все. Мы привыкли говорить о том, что БРИКС – это такое декоративное собрание, и все события, которые происходят вокруг БРИКС, особо не влияют ни на что. Но, окей, Китай есть, Индия есть, ЮАР, Иран, Арабские Эмираты, Турция. Ну, я думаю, что Казахстан тоже подъедет, и в Казани все в конце месяца встретятся и, возможно, договорятся. Что вы думаете на этот счет? И, в принципе, про БРИКС не превращается ли все-таки, да, это собрание в какую-то серьезную силу?
Ну, начну со второй части. Нет, не превращается, потому что членов БРИКС ничто не объединяет, кроме ненависти к Большой Семерке. Да, вот они ее так не любят, что хотят создать какую-то альтернативу. Ну, правда, не очень понятно, чем эта альтернатива занимается и какие решения содержательно она может принимать. Если посмотреть на историю встреч «семерки», то там 70-е, 80-е, даже 90-е годы очень много разговоров шло о, сказать, как это, переход от Бреттон-Вудской системы, да, к системе свободного курса образования. И там говорили о валютных интервенциях, о том, насколько должны сдвинуться курсы. Вот. Но все это касалось стран, у которых абсолютно свободно конвертируемые валюты. Среди стран-членов БРИКС, ну, я не знаю, может быть, там у Бразилии, я прям не очень хорошо знаю их режим валютного регулирования по капитальным операциям, но все остальные страны, которые вы назвали и которые туда могут приехать, ну, у них те или иные ограничения существуют. А если у вас есть ограничения с точки зрения конвертируемости вашей национальной валюты, ну, о чем вы можете договариваться? Да? Вот, взаимная торговля, ну, там, между Россией и Китаем, она на огромном уровне, между Россией и ЮАР, или между Россией и Бразилией, между Бразилией и Индией торговля минимальная. Да? Поэтому мне кажется, что все-таки это больше декларативная организация, которая, ну, всерьез никакие... Вот, ну, мы, она же, эта организация там существует, ну, там, на каком, 2008-2007 года, да, ну, то есть достаточно давно. И мы не можем припомнить ни одной встречи БРИКС, даже когда страны собирались в таком в ограниченном составе, еще и даже без Саудовской Аравии, без Южной Африки, извините, на С, да, вот, или даже с Южной Африкой, но не было никаких решений, вот, которые бы нам запомнились, да, что вот решение БРИКС вот такое вот, и оно там на всю мировую экономику оказало какое-то воздействие. Вот, страны семерки могут принимать консолидированное решение, например, по увеличению капитала Международного валютного фонда, да, или по увеличению ресурсов Всемирного банка. И с большой степенью вероятности эти решения будут, там, как это, войдут в жизнь, да, потому что на совете директоров будут собирать поддержку под эти решения, и все будут прислушиваться к позиции этих стран. Или наоборот, заблокируют увеличение капитала этих организаций. И, в принципе, достаточно там позиции США, у которых есть право вето. Вот, поэтому мне, честно говоря, БРИКС не кажется работоспособной организацией с точки зрения принятия решений, которые влияют, ну, даже не то, что на мировую экономику, а влияют на экономику вот тех стран, которые приезжают. Вот, гипотеза о том, что там будут договариваться о цене на нефть или об объемах добычи нефти, ну, мне кажется, такой совсем уже, простите, высосанный из пальца, ну, потому что повестка дня таких саммитов, таких форумов, она строится, исходя из интереса всех участников. То есть они там могут зеленую повестку, экологическую повестку, они могут биться в истерике и требовать более справедливого распределения ресурсов, там, не знаю, отказа от свободы судоходства, ну, не знаю, все то, что нас связывало с глобализацией, да, или там запрета действий глобальных банков во всем мире. Но я не представляю, каким образом БРИКС, там секция нефтяных стран соберется в одной комнате, да, секция производителей хлопка соберется в другой комнате и будет о чем-то договариваться. Для этого существуют другие форумы, а, собственно говоря, вот если мы, когда мы с вами увидим, когда этот форум состоится, мы поймем, что больше половины времени, если не три четверти времени, уйдет на всякие двухсторонние ритуальные встречи, которые будут продолжаться, не знаю, там 15-20 минут. Но если у вас есть 20 участников, да, и там президент Китая Си должен встретиться с каждым из них, ну, сколько у него времени есть, да, чтобы встретиться, пожать руки, приветствовать, сняться под камеры, там, сказать 2-3 содержательные фразы, выйти, перейти в другую комнату и все сначала. Вот, поэтому, конечно, ничего вот от саммита БРИКСа ожидать не следует. Скорее, ну, будем смотреть, что происходит внутри ОПЕК.
Ну, я правильно понимаю, что сильно дешевая нефть невыгодна никому сейчас? То есть вот даже 60-60 может быть еще окей за Brent, 53 за Urals, но все, что ниже, это, ну, не то чтобы хотят все, там, с точки зрения только потому, что стоимость добычи и производства, она станет, ну, как, не сильно рентабельно будет добывать.
Ну, Богдан, смотрите, человеческая жадность не имеет пределов. Да, и почему, с чем вызвана позиция Саудовской Аравии, где себестоимость добычи нефти одна из самых низких в мире. Она где-то на уровне $10, если на полный цикл месторождения, может, там 12. Да? Вот, но эта себестоимость добычи, это касается компании «Арамко», А есть бюджет страны Саудовской Аравии, который балансируется при цене 85 долларов за баррель. Да, то есть вот долгие там, 4 года существования соглашения ОПЕК+, Саудовская Аравия стремилась вывести цены на нефть на уровень 100 долларов за баррель. Да, с тем, чтобы быть уверенно, чувствовать себя с точки зрения бюджета, ну и пополнять вот так, такая же кубышка есть в Саудовской Аравии, и там точно так же она тратится на всевозможные околобюджетные программы, которые проходят мимо бюджета. Вот Мохаммеда бен Салмана пытались там город Стрелу построить, да, завершили, денег не хватило, оказалось очень дорого, да и не очень понятно зачем. Вот. Но если цены на нефть действительно начнут падать, то, конечно, первым пострадавшим будет американская нефтяная промышленность, где себе, вот сланцевая нефть, она все-таки по себестоимости самая дорогая. Да? И она, вот падение добычи нефти в США, это будет первым результатом снижения цен на нефть. Но для этого они должны уйти ниже уровня 55 долларов за баррель.
Давайте теперь к бюджету этого года, 24-го. Коммерсант узнал, что Минфин потратит дополнительные 1,5 триллиона рублей вот в оставшиеся, сколько у нас осталось, 3-2 месяца. У меня вопрос один. Перефразирую здесь классиков. Откуда деньги, Силуанов? Где деньги, Силуанов, будешь брать? Вот, ну, то есть, откуда это все?
Богдан, мне кажется, что этот самый Коммерсант не очень правильно посчитал. Я честно говоря, не помню, были ли у нас в этом году поправки к бюджету, увеличивали они расходы. А если, ну, так, соответственно, давайте-ка на меня все спишем, если ошибаюсь, то я. Первоначально, если сравнивать с проектом бюджета, ну, закон, тот, который был утвержден год назад, и те цифры, которые стоят у Минфина, как ожидаемое исполнение бюджета этого года, то там больше 2,5 триллиона рублей дополнительных расходов. Вот. Минфин не скрывает, что все это будет за счет дополнительных нефтегазовых доходов, которые, ну, это не все, а 1,6 триллиона. Примерно
там
такая
за
сумма,
счет,
да?
Накопленных бюджетных остатков без привлечения фонда национального благосостояния, наверное, это, да, нефтяная кубышка.
Сейчас, Богдан, давай сейчас чуть-чуть помедленнее, чтобы наши зрители не запутались. Значит, в бюджете нефтегазовые доходы делятся на две части. Базовые и дополнительные. Вот по закону о бюджете дополнительные нефтегазовые доходы в сумме 1,8 триллиона в 2024 году, она такая же, как и в 2025, они должны отправляться в Фонд национального благосостояния. По той справке, которую дал Минфин, в ФНБ отправится 258 миллиардов рублей. Да, то есть вот разница там 1 триллион 450 миллиардов. 550 миллиардов. Да, соответственно, это вот дополнительные нефтегазовые доходы, которые потратят. Да, и Минфин вот за 8 месяцев дополнительные нефтегазовые доходы составили 900 миллиардов. Ну, соберут ли они там еще 900 за 4 месяца, мне как-то не сильно верится при такой конъюнктуре цен. Вот. Но дальше у Минфина есть два варианта. Либо использование кубышки средств Фонда национального благосостояния, либо использование средств, остатков средств на счетах пенсионного фонда, остатков средств местных бюджетов, региональных бюджетов, потому что они все держатся в казначействе. Ну или, как говорится, на самый крайний случай, привлечение денег через ОФЗ, через облигации федерального займа, через размещение долга. Да, поэтому вот я думаю, что Минфин рассматривает все варианты для того, чтобы профинансировать эти расходы.
Я просто к тому, что эти расходы – это очередная такая палка в колеса Центральному банку, и, скорее всего, они в очередной раз простимулируют инфляцию. И что здесь делать? Повышать ключевую ставку опять придет Центральному банку?
То, что в России бюджетная политика последних 2,5 лет никоим образом не координируется с денежной политикой, мы уже хорошо поняли, да, но ровно потому, что бюджетная политика определяется военной политикой. И, конечно, я не хочу обвинять Минфин, да, потому что это не его решение, но Кремлю совершенно наплевать на те проблемы, с которыми будут сталкиваться Силуанов или Набиуллина. Если Набиуллина считает, что повышением ставки она сможет остановить инфляцию, ну, что называется, флаг в руки, но мне кажется, что это глупая политика, потому что цикл повышения ставки идет уже там больше полугода, и мы видим, что никакого положительного эффекта нет ни с точки зрения инфляции, не с точки зрения, самое главное, кредитной эмиссии. Да? То есть вот кредитная активность банков, она остается на крайне высоком уровне, и это означает, что компании и население в сумме, да, берут кредитов столько же практически, сколько они брали до начала повышения ставки. И это означает, что вот эта вот политика повышения ставки там, на 1%, на 2% и обещание повысить еще, оно только разогревает инфляционные ожидания. И поставьте себя на место, не знаю, финансового директора какой-то крупной компании, вы приходите в банк и спрашиваете, почем кредит, вам говорят 20,1, потому что вы там такой крупный, хороший, надежный заемщик, и вы читаете новости, где зампред ЦБ Заботкин говорит, а мы сейчас поднимем еще, но вы понимаете, что сегодня это 20,1, а завтра это будет 22,1. Ну, естественно, вы все это дело берете и там в надежде на то, что переложите так или иначе все это в цены. Да, поэтому вот такая политика, ну, на мой взгляд, она достаточно глупая, потому что никоим образом ни на кого не влияет, а только разогревает инфляционные ожидания. Если бы Центральный банк действительно хотел вот остановить кредитную экспансию, выдачу кредитов экономике, при том, что это будет такой очень сильный удар по экономике, но есть гораздо более действенный инструмент, он называется повышение резервных требований. Да, вот этот инструмент, он просто независимо от уровня процентной ставки, он ограничивает количество кредитов, объем кредитов, которые может выдать каждый конкретный банк. Да, ну вот, если бы хотели, могли бы этим воспользоваться. Но, значит, не знаю, может просто не знают, да, давно не пользовались и забыли про это.
Сергей Владимирович, ну знают, конечно же, просто параллельно Центральному банку всегда приятно сообщать в конце года, сколько банки заработали по итогам этого года, как мне видится. И банки, в общем, хорошо зарабатывают, но если мы говорим про кредитные аппетиты населения и компаний, то вот многие отметили, что на последнем заседании Центрального банка Эльвира Набиуллина смещала акцент с инфляцией на как раз закредитованность населения. И, дескать, теперь Центральный банк будет бороться не с инфляцией, ну, потому что бесполезно, а именно с закредитованностью. И последние, ну, недели 2-3 мы видим реакцию банков и как-то ограничили выдачу кредитных карт, ну, с ипотекой, понятно. А получится ли здесь все-таки? Понятное дело, компании, они могут, да, наверное, это как-то больше, лучше анализировать. А вот население, получится ли населению как-то запретить брать кредиты, вводя не для банков ограничения, а для, в первую очередь, для людей?
Богдан, есть такая русская пословица: обжегшись на молоке, дует на воду. Честно говоря, я не знаю, на каком молоке обожглась Эльвира Набиуллина, но про закредитованность населения она говорит практически все время, которое находится в главном кабинете на здании на Неглинной улице. Вот если почитать ее интервью, да, то, не знаю, там, с периодичностью раз в 2-3 года эта волна возникает у Центрального банка, независимо от того, какое положение дел в экономике, что происходит с инфляцией, что происходит с ростом ВВП. Вот время от времени у Центрального банка возникает какая-то такая дикая озабоченность с аккредитованностью населения. При этом, ну, вот все время, пока Эльвира Набиуллина находится в Центральном банке, это с 2013 года, вот уже там 11 лет, да, никаких проблем у населения с закредитованностью не было. Если посмотрим на статистику, которую публикует Центральный банк, то по ипотеке доля плохих кредитов, которые не обслуживаются, она ниже 1,5%, если я помню правильно, и она в принципе не растет. Это означает, что население добросовестно обслуживает те кредиты, которые получает. Если мы смотрим на потребительские кредиты, то объемы задолженности населения по потребкредитам идут такими очень четкими волнами, которые как раз вот связаны с циклами финансовой устойчивости российской экономики. Да? Вот как только экономика в хорошем состоянии, население чувствует, что доходы растут и растет объем задолженности. Население чувствует, что у него деньги есть. Да, и мы сейчас возьмем кредит, зарплаты выросли, лимиты по кредитным картам подняли, ну и автоматически происходит увеличение задолженности. Да? Но как только ситуация начинает ухудшаться, как только проходит девальвация, как только спад в экономике ВВП снижается, тут же население начинает гасить кредиты. Вот, и не надо никакой Набиуллиной с ее озабоченностью. Российское население в целом, вот как субъект, как экономический субъект, вот, который влияет на ситуацию в стране, ведет себя экономически более чем грамотно, то, ну, точно гораздо более адекватно, чем ведет себя Центральный банк.
То есть, исходя из того, что мы слышим из Дани Неглинной, из Центрального банка, в общем-то, сейчас брать кредиты на какие-то потребности это нормально. В любом случае, инфляция будет расти, кредиты эти будут обесцениваться, ставки будут дальше еще выше. А если же нужно что-то купить, то лучше сейчас покупать, потому что деньги сгорают, а вот предметы, вещи, не знаю, там бизнес, еще что-то, это вот это с тобой.
Богдан, ну мы сейчас с вами войдем в такую сферу финансового консультирования.
Мы никого, да, не вот, консультируем. У нас нет соответствующей лицензии на это, да.
Да, у нас нет с вами лицензии, и мы не хотим нести ответственность. Вопрос, брать или не брать кредит, каждый человек решает самостоятельно. Да, ну потому что мы не можем вот всем нашим зрителям сказать, вот берите кредиты, да, потому что есть люди с устойчивым финансовым положением, им вообще кредиты не нужны. Да, есть люди, которые копят на новую машину, и им там не хватает каких-то, не знаю, там 10 или 20%. Есть люди, которые собирали деньги для первоначального взноса, и тут еще льготную ипотеку отменили, да, и вот они думают, нужно, не нужно. Поэтому вот то, что я вижу с точки зрения политики Центрального банка, я вижу, что они хотят последовательно повышать ставку. Почему-то, знаете, как вот это, как говорил Альберт Эйнштейн, да, что самая великая человеческая глупость состоит в том, что 100 раз повторять одно и то же, рассчитывая на какой-то другой результат. Да, вот мне кажется, что Центральный банк уже вот повышает ставку, и с инфляцией вот того, чего он хочет от нее получить, ничего не происходит. Ну хорошо, ну пусть они еще раз повысят ставку. Ну, то есть мы можем рассчитывать на то, да, поверить господину Заботкину, что Центральный банк сейчас учтет неразумную бюджетную политику, да, такую щедрость бюджетную, и еще раз повысит ставку. Ну хорошо, повысит ставку. Ну дальше что? Инфляция все равно будет разгоняться. Она не от этого зависит, не от действий Центрального банка.
Ну, ясно. Давайте обсудим людей с деньгами, так или иначе. Вячеслав Бакальчук подал иск компании Wildberries и своей пока что нынешней жене, которая теперь не Бакальчук, а Ким. Спасибо, нам теперь проще разделять эти два субъекта. И требует от Wildberries 350 миллиардов рублей. Как вам кажется, здесь кто кого? Бакальчук такой непотопляемый человек. У него довольно много обвинений было. И полицейские погибли, и рейдерский захват был. А он все еще на свободе и не собирается сдаваться.
Ну, если бы, Богдан, вы сказали, что Бакальчук выиграл 350 миллиардов рублей у компании Wildberries, то это было бы событие. А то, что человек подал иск, ну, не знаю, может быть, ему кто-то посоветовал. Да, может быть, там есть какие-то закулисные договоренности, что подай иск там на 350, получишь 10. Ну и на этом все закроется. Ну, в общем, 10 миллиардов рублей тоже неплохие деньги. Давайте посмотрим, как все это дело будет развиваться. Да, наверное, ну, можно, знаете, как вот полпотолок палец, 350 миллиардов рублей, если верить Бакальчуку, что ему принадлежало, ну, не верить, а у него нет, юридически у него не было 50% компании Wildberries. Но он говорит,
но
что
они же есть семейные были, фонды. Это же вместе вот, накопленное имущество, тем не менее.
Сейчас, мы не знаем, как они там все это дело развивали, да, это он так утверждает, что есть семейный кодекс, и что вот компания развивалась в то время, когда мы были муж и жена, поэтому все нужно делить пополам. 350 миллиардов, половина от стоимости Wildberries, умножаем на 2, 700 миллиардов, там по курсу 90, ну, где-то там получается, что у нас там 8 миллиардов долларов. Но это примерно соответствует, да, вот той оценке Wildberries, которая была какое-то время назад. Да, вот, пока все скандалы с ней не начались. То есть объяснить, откуда взялась цифра 350, ну, понятно, да? Но, собственно говоря, здесь ничего нового не получается, да, потому что, в общем, Бакальчук и до этого бил себя в грудь и требовал отдать ему половину компании, и так требовал, и по-хорошему требовал, и по-плохому требовал, и даже Кадырова привлек с бойцами, вот. Но пока мы видим то, что его вот такие яркие выходки на сцену цыганочка с выходом, с притопом и с прихлопом, ну, пока ни к какому позитивному для него результату не привели. А слияние, вот, соответственно, Wildberries и Рус, да, как она, да, Outdoor, внешняя, да, наружная реклама, ФАС дала разрешение, если слияние, ну, идет своим ходом. Вот, сможет Бакальчук доказать свои права в российском суде вот по семейному кодексу, ну, я, честно говоря, буду сильно удивлен, если он сможет это делать. Потому что если мы посмотрим на истории разводов богатых российских людей, олигархов, да, которых было несколько за последние там, десяток лет, ну, вот, никогда женам не удавалось отсудить какие-то значимые деньги, хотя там их претензии на там, часть, как нажитого непосильным трудом, были гораздо более очевидны, чем у Бакальчука. Посмотрим, да, но в моем понимании ничего нового не случилось, это вот человек продолжает биться за то, что он считает своим. Но опять, так же, как Набиуллина бьется с инфляцией, Бакальчук бьется за свои деньги, флаг в руки, ветер в паруса.
То есть важно, какая у тебя крыша, и не важно, как, ну, то есть суд, это рейдерский захват, дальше будет. Вот Бакальчук первая дошла до Владимира Путина с помощью Керимова, и, скорее всего, за ней компания останется.
Ну, если мы опираемся на то, что логика действий Владимира Путина никогда не сдавать назад, никогда не отменять ранее принятое решение, я думаю, что у Бакальчука нет шансов. Ну, посмотрим, да, мы будем наблюдать, потому что, ну, вот последнее время с Путиным происходят разные события, да, вот мы видим, что раньше никому в голову не приходило, не пришло бы в голову подвергать сомнению вот его решение как арбитра, да, вот казалось бы, он принял решение, но вот куда там Бакальчук с Кадыровым суются? Раньше такое было немыслимо, а сейчас выясняется, что можно, да, вдруг найдут какие-то аргументы и уговорят Путина, ну, хотя бы частично пересмотреть свое решение.
Другой миллиардер российский, Михаил Гуцериев, пишут чешские СМИ, предлагал ФБР информацию о планах Владимира Путина и Александра Лукашенко касательно войны, чтобы его вывели из-под санкций в обмен на эту информацию. Казалось бы, ну куда же еще сотрудничество? Почему здесь не получилось?
Ну, я вообще, говоря честно, сомневаюсь, да, что Гуцериев имеет доступ к планам Владимира Путина о ведении войны. Вот. Кроме того, нужно хорошо понимать, что ну, поставьте себя на место ФБР, и что вы с ним будете делать? У вас есть ЦРУ, который занимается, вообще говоря, внешней активностью, и спутники летают, и в Кремле свои кроты сидят, и всю вы информацию получаете. Мне кажется, что это какие-то такие больше... Понятно, что у Гуцериева, так же, как у российских олигархов, есть свои люди в Кремле, да, и у них есть доступ к каким-то документам, и они даже готовы что-то отдавать в обмен на снятие санкций. Но я не припомню, чтобы вот уже ну, за военное время с кого-то снимали санкции по иным причинам, кроме как решений вот, Европейского суда о том, что неправильно были приняты санкции, да? Что обоснование было недостаточным, ну и так далее. То есть вот такая сделка с правосудием, ну пока, мне кажется, она из разряда ну, сильной фантастики. Да? Насколько Гуцериев ушел в мир иллюзий, не знаю. Мне, честно говоря, вот эта история не сильно вызывает доверия.
Ну, то есть здесь пока что не получается договориться с Западом по поводу вывода капиталов из России. Вот эти санкционные ограничения, они непоколебимы, несмотря на то, что ну, в оппозиции довольно часто заявляют, что ну, нужно как-то пытаться договариваться с российскими олигархами, там, бизнесменами, чтобы те выходили и инвестировали уже в Запад и покидали Россию.
Богдан, здесь два сюжета, да, их надо разделять. Первое, что позиция Запада состоит в том, что мы не хотим, осознанно не хотим, чтобы капитал уходил из России. И это, с моей точки зрения, ошибка. Да, это, ну, с точки зрения санкционной политики, это ошибка. Да, потому что отток капитала из России ослабляет рубль, это усиливает девальвацию, усиливает инфляцию, дестабилизация экономической жизни, повышение риска ошибок, более сложные задачи, более сложные вопросы, стоящие перед экономическим блоком, перед Кремлем, ну и, соответственно, возрастание шанса на ошибку. Да, вот какая логика. То есть если бы Запад разрешил отток капитала, ну или не препятствовал ему, то я понимал бы эту логику. Когда они блокируют отток капитала, то я понимаю, что это укрепляет рубль, да, укрепляет экономическую ситуацию, там, сдерживает инфляцию, да, рост инфляции, да, ну и в общем, собственно говоря, играет на руку Владимиру Путину. Это одна часть истории. Вторая часть истории, вот, ну, если мы там взяли там, Гуцериев, отток капитала или кто-то и другой из российских олигархов, нужно же понимать, что у них капитал не в деньгах. Да, там у Гуцериева, я не знаю, что там, какие-то нефтяные компании, если остались, да, не знаю, там, как он, возьмем Мордашова, у него Северсталь, да, возьмем Потанин, ну, Норильский никель. Он не может Норильский никель никому продать. И он не может Норильский никель вывести там за пределы Российской Федерации, разместить его в Финляндии. То есть, если кто-то из них вдруг решит там, уйти на Запад с нечестно нажитым, то у него ничего не будет. Да, ну потому что тут же Путин аннулирует все эти акции, запишет их в собственность Российской Федерации, на этом все закончится. И там Потанин, Мордашов, Гуцериев будут на Западе, как говорил Аркадий Райкин, как простой инженер. Да, то есть, ну, вот вроде как, ну, нет, понятно, что какие-то деньги у них, может быть, есть, но там запрятаны, заныканы на Западе. Но вообще говоря, их основной капитал – это акции, это собственность, контроль за российскими компаниями, которые вывести невозможно. Поэтому вот рассчитывать на то, что, ну, сейчас уже совсем это глупо, да, потому что все российские олигархи практически находятся под санкциями, все заблокировано, и там… Вот как это, даунсайд, да, потери от того, что они решат уехать на Запад, хорошо понятно, они теряют российские активы. А что они получают взамен? Да, никаких обещаний, никаких там обещаний снятия санкций, никаких послаблений, ничего нет. А так, они, посмотрите, последнее время, ну, практически большинство, там, не знаю, из первой десятки Форбса, а может даже из первой двадцатки Форбса, они заняли позицию такого молчания. Да, вот все молчат, да, в надежде на то, что вот меня сейчас не заметят, когда война не закончится так или иначе, когда Путин уйдет из Кремля тем или иным способом, вот тогда я начну, что называется, работать на своей репутации, работать над снятием санкций. А сейчас моя задача не высовываться ни в одну, ни в другую сторону, чтобы Путин меня не видел, чтобы Запад меня не видел. Вот, ну, сижу, подчиняю примус, зарабатываю свои миллиарды на том, что имею.
То есть ситуация тупиковая, и такие истории, как, например, история с Олегом Тиньковым, это скорее исключение, и, ну, наверное, Олег Тиньков, несмотря на то, что у него банк был системно значимый, не влияет так сильно на экономику, как какие-нибудь сырьевые компании.
Ну, конечно, нет. Конечно, ситуация с Олегом Тиньковым, она абсолютно, ну, другая. Тиньков банк, не знаю, там был в начале второй десятки, можно его называть системно значимым, но мне кажется, что это смешно. Когда у вас есть там в первой десятке штук 6 государственных банков, которые контролируют 70% активов российской банковской системы. Да, ну, конечно, количество частных клиентов у Тинькофф банка большое, но это не настолько критически важно, да, то есть можно потерять банк, тем более, что его тут же подобрал, ну, опять-таки, мы вспоминали сегодня Потанин, да, за не очень большие деньги его себе прибрал.
Да, и хотелось бы еще обсудить ситуацию вокруг россиян, которые покинули Россию после начала войны, ну, либо там после начала мобилизации, но миллиардов не имеет. На этой неделе стало известно, что компания Эбби с российскими корнями увольняет довольно много, ну, там, как в конечном итоге оказалось, не только русских, но в целом там в компании какие-то проблемы происходят. Так получилось, что у меня параллельно знакомая хорошая, тоже айтишница, она в Берлине работает, ее тоже уволили прямо в этот день, и, конечно же, там можно говорить про заговоры, еще про что-то. Тем не менее, хотелось бы, знаете, от вас какое-то напутствие тем людям, которые сталкиваются с такими увольнениями в один день, без предупреждения, без каких-то сигналов. Мы в России не очень-то привыкли к массовым сокращениям. Мы привыкли, что, ну, можем сидеть, а после начала войны так еще и могут предложить тебе новую работу. Вот перед эфиром как раз появилась новость, что ВКонтакте будет теперь хантить всех тех людей, которые уехали. Их сейчас уволили из Эбби. И, типа, дескать, возвращайтесь, мы вам ВКонтакте условия хорошие дадим, и отсрочку от армии и прочее-прочее. Что делать? Ну вот в эмиграции, правда, непросто, а тут тебя еще так, оп, и увольняют, и у тебя ни паспорта нет, и, может быть, ты до конца прав своих не знаешь. Как здесь разбираться?
Богдан, ну, мне кажется, что это вообще не относится вот к нынешней ситуации, да, там война, военная эмиграция. Я живу в Америке уже 10 лет, да, и я очень хорошо вижу, что уровень конкуренции за все, ну, не знаю, на порядке выше, чем в России. Да, и там в Европе он ниже, чем в Америке, но тоже выше, чем в России. Эффективность экономики определяется в том числе и жесткостью конкуренции. И за рабочие места, за свою карьеру нужно биться, нужно сражаться, нужно каждый там день, каждый час демонстрировать свои способности. Да, и действительно вы правы, что во многих российских компаниях там есть и избыточная численность, и можно спрятаться, и можно отдохнуть, и можно там даже там пару дней гульнуть, не придя на работу, или придя на работу поспать. Вот. На Западе такие вещи, как правило, не проходят. Да, и здесь просто нужно понимать, да, что уровень конкурентности вот за все виды ресурсов, в том числе и за рабочие места, он существенно выше. И об этом нужно помнить. Это условия жизни здесь.
Последний вопрос, к сожалению, не могу вас не спросить, потому что ну, вы отчасти герой этой истории, потому что вы верифицировали документы, которые вам, по которым Максим Кац сделал свое расследование о банкирах про бизнес-банка Леонтьеве и Железняке, которые так или иначе связаны с командой фонда борьбы с коррупцией. Как вам кажется, в конечном итоге все-таки, даже, наверное, не с экономической точки зрения, не с точки зрения, кто прав, кто виноват, а с точки зрения оппозиции, здесь хотелось бы вас спросить. Ну вот было расследование ФБК, да, по поводу Невзлина, сейчас разбирательство судебное. Теперь расследование Макса Каца по поводу ФБК, и тоже, наверное, будет какой-то суд, и ФБК сказали, что ответят и все разберутся. Дальше сможет оппозиция существовать в каком-то таком едином ключе?
Ну, что значит в едином ключе? Она никогда единой не была. Да, и российская оппозиция, ее... Я даже не знаю, вот там есть большая часть российской оппозиции, которая объединилась на базе того, что называется Берлинская платформа, да, под лозунгами «Нет войне, нет Путину». Но ФБК к этой платформе, вот к этим двум даже простым лозунгам не присоединилась. То есть уже вот даже, казалось бы, вот что проще? Да, вот что проще? Какие еще более простые, более, не знаю, понятные лозунги, без, ну, вот просто, что называется, поддержать эти два лозунга? Вот, поэтому что может заставить российскую оппозицию объединиться? Думаю, что уже ничто. Да, и к этому нужно относиться спокойно. И мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы все... там крылья, звенья, цепочки, ячейки российской оппозиции, но все-таки больше занимались чем-то другим, а не выяснением отношений между собой. Да, и мне бы очень хотелось, чтобы ну, вот организация, которую создал Алексей Навальный, которая называется ФБК, и которая всячески говорит о том, что это вот мы наследники Алексея, чтобы они помнили, что не врать и не воровать – это базовый лозунг. Да, а количество вранья, которые и исправлений, и искажений – там я подписывал, а теперь я не подписывал, и вообще это не я. Вообще все люди, которые у нас работают, это волонтеры. И Ашурков уже не работает, и Железняк уже не работает. И а Волков сначала ушел, а потом уже он работает. Да? То есть вот мне кажется, что нужно больше помнить о том, что любые скандалы, да, они сказываются на всех. Да? И чума на оба ваши дома. Поэтому вот... Опять я повторю, да, мне кажется, что два лозунга «нет войне, нет Путину», они все-таки должны быть основой всех действий, да, и решая делать или не делать, должен думать, это способствует достижению этой цели или не способствует, да, а дальше, ну, дальше каждому свое, что называется, да, там, и можно, там, понять, да, можно понять позицию, там, Леонида Волкова, можно понять позицию ФБК. Вот мы получили документы, которые якобы свидетельствуют о том, что Невзлин заказывал нападение на Волкова. Вот. Ну хорошо, я спрашиваю там своих ФБКшных читателей в Твиттере, говорю, ребят, а скажите, пожалуйста, а ФБК эти документы следственные органы передали? Молчание. Выясняется, что неизвестно. Неизвестно, передали, не передали. А если передали, то когда? До того, как фильм показали или после? Да, потому что если передали следственные органы сразу, как получили, а потом начали делать свое расследование, то это одна история. А если сначала сделали, выпустили свой фильм, подняли волну, а потом потихонечку сказали, ну, теперь еще и вы, следователи, посмотрите. Это другая история. Там, опять, вот, ну, там нам говорят, вот сейчас ФБК разберется с документами, которые выложил Максим Кац. Но эти документы у ФБК с января месяца лежат. Потому что вкладчики, клиенты Пробизнесбанка все туда отправили в январе месяце этого года. 10 месяцев они там лежат, никакой реакции. Да? Ну, и, собственно говоря, почему Кац этим занялся? Ну, потому что Певчих обвинил его в сотрудничестве со службой внешней разведки России. Да? Ну, вот это понятно, что какие-то вот, я даже не могу сказать, разборки. Да? Это желание унизить, очернить своего, вообще говоря, партнера, да, по борьбе с Путиным. Вот, казалось бы, и Кац, и Ходорковский, и Певчих, и Жданов, и Волков, вот все вместе должны бороться с Путиным, с путинским режимом. А выясняется, что это скучно, это неинтересно, это никого не зажигает. А вот скандал с олигархами разобраться, кто виноват, кто разграбил страну, да, и, ну, и дальше уже про Путина мы все забыли. Он как-то вообще вроде как белый, пушистый, только сидит, знаете, когда тигр дерется с драконом, да, то обезьяна сидит на холме и радуется, и смотрит. Да, вот, вот Путин вот такая вот обезьяна.
Да, давайте, это я уже к нашим зрителям, не забывать, из-за чего мы здесь, и что на самом деле происходит с нами, с нашей миграцией, с нашей оппозицией. И да, поменьше ссориться и побольше друг другу помогать. И если вас, например, уволили, можете зайти в ковчег и посмотреть. Очень много есть инструкций на этот счет, что делать в такой ситуации в эмиграции. Спасибо большое. Это был Сергей Алексашенко, экономист. Сергей Владимирович, с вами, как всегда, очень интересно.
Богдан, спасибо большое за беседу и до свидания. До новых встреч. Думаю, что на Новый год, может, еще и увидимся.
Обязательно. Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу вас, поставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. В 6 часов вечера приходите на Ходорковский лайв. Будем подводить итоги недели в программе «Суббота». Всем пока-пока. Берегите себя. До скорых встреч.